В эфире «Дороги к свободе», перед микрофоном Виталий Портников.
Тату!
Дідя був!
Там німці.
Ховаємо дітей. Швидко! Тепер ти найстарший. Щойно зданіє, веди всіх у гори. Ай, там що, ви повинні вижити?
Май стал месяцем премьеры для фильма «Чужая молитва», который снял известный украинский, крымско-татарский кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. Фильм необычный. Он рассказывает о судьбе крымско-татарской девушки, которая спасла 88 еврейских детей во время Второй мировой войны. Непростая тема для Украины, я бы сказал, для всего постсоветского пространства, для Европы и новая. Во многом для украинского кинематографа. Мы пригласили Ахтема Сеитаблаева в нашу студию. Здрасте. О вашем, я бы сказал, таком нашумеющем фильме «Кайтарма», который был тепло воспринят публикой, даже несмотря на те события. У вас премьера, по сути, совпала с аннексией Крыма.
И через год.
Я имею в виду само вот награждение. Вы помните, награждение фильма Никой, да, это было? Оно практически происходило в те самые дни.
Абсолютно.
И ваши российские коллеги, несмотря на это, так, наградили этот фильм и очень тепло о нем отзывались. Это было для меня какой-то надеждой, что российское общество вообще сохраняет адекватное представление о трагедии крымско-татарского народа. Вот я всегда, когда был в Яд-Вашеме, в саду праведников под Иерусалимом, и видел там вот эти таблички, им людей в саду, которые спасали евреев, я всегда думал, что мы очень мало знаем о тех праведниках, которые были здесь, на украинской земле. О Холокосте все говорят очень много, да, Бабий Яр сейчас такая вот важная тема для того, чтобы решить, где же будет происходить, в каком помещении будет происходить такое поминовение усопших, музей, это должен быть мемориальный комплекс. А мне кажется, что праведник – это не меньшая, даже главная, я бы сказал, личность трагедии. Потому что есть жертва, есть палач, а есть тот, кто был готов пожертвовать собой ради жертвы.
Вы абсолютно точно рассказали и фабулу, и сюжет нашего фильма. Я когда был в Яд-Вашеме, я поразился тому, как много украинских фамилий выгравировано на этих мраморных плитах в Яд-Вашеме. И в том числе крымско-татарские имена и фамилии. И для меня эта история о Саиде Арифовой, хотя мы позволили себе дополнить уже территории фильма некоторыми событиями из жизни других женщин крымских татарок, которые также спасали евреев в Крыму. Мы хотели сделать историю, перефразируя фразу, которую я услышал от нашего израильского сопродюсера Саши Кляйна. Я не помню, к сожалению, кто ее сказал, что когда эта женщина впервые попала в Израиль, она сказала, что Израиль такая маленькая внешне и такая большая изнутри страна. Мы мечтали сделать именно такой фильм. Он камерный по своей сути, по своим внешним выразительным средствам, но я надеюсь, что она будет большая изнутри.
Вот интересно то, что, мне кажется, этот фильм, он во многом еще и может изменить такой исторический облик крымско-татарского народа, такой, какой его создавала советская, а потом российская пропаганда. Да, потому что на самом деле мало знают о том, как крымско-татарские женщины спасали еврейских детей. Зато вот идея, что народа, который помогал гитлеровцам, был с ними солидарен, она вошла не просто в пропаганду, она вошла в плоть и кровь очень многих людей в России. Я очень хорошо помню, когда ваш фильм, вот «Кайтарма», он вышел на экраны, генеральный консул Российской Федерации тогдашний, он ведь пытался запретить ветеранам Второй мировой войны идти на этот фильм.
Да,
Абамир Хан Султанин, дважды герой Советского Союза.
Более того, они же были не просто ветераны войны, они в одном случае или ученики, или друзья, или боевые побратимы Медхана Султана. То есть он запретил его друзьям, ученикам приходить на фильм, который он сам не видел, но был абсолютно убежден в том, что он искажает историю Советской Армии, историю Второй мировой войны и в самом неприглядном виде показывает Советскую Армию. Хотя это не так.
Когда вы снимали фильм о Саиде Арифе, вот «Чужую молитву», у вас были какие-то личные открытия, может быть, именно в крымско-татарской, если хотите, не истории, то в вашем самоощущении национального не были? Может, вы узнали то, чего не знали, скажем так?
Я, наверное, еще раз для себя открыл, что лично я на многие вопросы, на вопрос того, смог бы ли я так поступить, я до сих пор не могу найти ответа. Иногда в какие-то пики там эмоционального такого настроения я чувствую себя готовым совершить что-то подобное, но это неправда. Когда ты себе очень четко представляешь, что вот за это тебя могут убить, пытать, казнить, я совершенно не представляю себя на этом месте. И когда у нас на площадке находились дети, конкретные дети, которые играли совершенно конкретных персонажей, с актрисой, которая исполняла главную роль, хрупкой девочкой Лилией Яценко, я для себя просто еще раз сделал открытие, что для меня это совершенно невозможная история какого-то фантастического мужества и чувства собственного достоинства. Потому что лично я себе не готов ответить утвердительно, смог бы ли я хотя бы на сотую часть совершить тот же поступок, что совершила она. И это было для меня неприятным открытием, как для мужчины, но совершенно четким открытием того, что называется подвиг. Когда человек совершенно осознанно делает определенные шаги, четко понимая, что, совершив этот шаг, он рискует ни много ни мало своей жизнью.
Вы ощутили, что это были люди из разных миров? Вот сама ваша крымско-татарская героиня и еврейские дети, которых она спасала. Или все-таки это был интегрированный мир, где люди не могли понять, почему вообще их соседи и друзей обрекают на смерть?
Мне кажется, мы всем движением фильма пытаемся найти ответ на этот вопрос. С какой стати кого-то разделяют? И, к сожалению, очень много параллелей мы и находим в сегодняшнем дне. Я имею в виду, когда подчеркивают или разделяют именно по национальному признаку и назначают именно по национальному признаку тех или иных людей, или группу людей, или представителей группы людей, или целые народы предателями или просто биомусором. И в этом плане в нашем фильме достаточно много параллелей вот этой вот разорванности достаточно внутри себя интегрированного мира. Потому что, это не секрет, что люди в Крыму очень давно научились, люди именно, не власть, а люди научились жить, если не в полной гармонии, то, по крайней мере, с четким осознанием того, что взаимное уважение к вере, к традициям, к обычаям, к языку, это единственный возможный способ, более-менее гармоничного сосуществования как такового. И когда любой тоталитарный режим, в одном случае в 42-м году это нацисты, в другом случае в 44-м году это коммунисты, совершают идентичные шаги, из-за которых в первую очередь страдают женщины, старики и дети, то я для себя ставлю, знак равенства между двумя этими системами, потому что они в первую очередь были направлены на уничтожение и физическое, и моральное любого человека, подчиняя, перемалывая в себе. И чаще всего именно по национальному признаку. Не секрет же, что во времена Советского Союза было депортировано 48 народов, 42 частично, а 6 тотально, в том числе крымские татары.
В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Май стал месяцем премьеры для фильма «Чужая молитва», который снял известный украинский, крымско-татарский кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.
Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас.
Це діти. Серед них є євреї.
Вот вы, кстати, не думали, вы говорите о том, как люди научились жить и быть солидарными, да? А ведь когда крымских татар выселяли, таких вот примеров солидарности я не могу назвать именно в Крыму, что вот люди вот понимали, что их соседи выселяют незаслуженно. Тем что исторические примеры есть. Я бы, например, очень хотел бы видеть фильм о генерале Павле Григоренко. Да, человек, который ради того, чтобы так восстановить историческую справедливость по отношению к вашему народу, пожертвовал карьерой и с благополучием. Да? Да, это тоже, в общем, подвиг.
Да,
человек оказался в психиатрической больнице, просто потому что он хотел, чтобы крымско-татарским детям и женщинам, и старикам разрешили вообще жить и умереть в собственном доме. Хотя, в общем-то, это даже не была антикоммунистическая какая-то пропаганда. Это было просто элементарно, да, и с ним расправились,
правда,
по сути.
Именно благодаря таким людям, которых, с одной стороны, может быть, они не исчислялись тогда десятками или сотнями, или просто тысячами, но, хвала Всевышнему, такие люди находились. И именно они давали и дают веру и основания надеяться на то, что рядом с тобой окажется человек, который, не дай бог, в очень трагическую минуту не только подарит надежду твоему ребенку, но и спасет его. Да, собственно, из-за таких людей-то и не пропадает вера. Просто в добро.
Вы сказали, что вы дополнили эту историю с судьбами других крымско-татарских женщин. А что, таких людей было много вообще?
Немало. Например, целая семья Куртиевых, имена и фамилии, которые выгравлены как раз на одной из плит в музее Яд Вашем. Там есть эпизод, эпизод, как раз ночной приход группы детей. В случае документальном Куртиеве это был приход семьи, взрослых и детей. Мы его перефразировали в нашем фильме на приход группы еврейских детей ночью к Саиде Арифовой в ее детский сад, в ее дом, там, где она жила с другими детьми.
Вот как раз они, которых отправляют, да?
Да, да.
Я думаю, что вот тут очень важно понять, до какой степени, в принципе, действительно люди были готовы жертвовать собой ради других людей, когда, в принципе, речь шла о судьбах не просто, вы говорите, что вы не могли бы пойти на такой поступок. Но дело же не только в вашей личной ответственности. Вы же ставили бы в таком случае под риск жизнь своей семьи, своих детей. Да? Это все люди, которые спасали евреев в те годы, отвечали жизнью вместе со своими семьями.
Для меня это просто фантастический пример какого-то бесконечного внутреннего мужества. Я не представляю. Мы живем 3 года в войне, наша страна живет. Я там не так часто, как хочу, но в принципе достаточно часто бываю близко к зоне разграничения, зоне АТО. И когда ты воочию видишь раненых солдат, людей, которых вот обжигает война, и физически очень больно, в том числе, когда ты понимаешь, что это не красивый подвиг на миру у всех, это чаще всего какие-то глухие грязные подвалы, в том случае гестапо или СС, в этом случае, не знаю, российских там диверсионных групп или представители ФСБ России, но суть одна и та же. Я не знаю, то ли это люди были другой закваски, то ли это что-то большее, которое открывается человеку именно в такие вот трагические минуты, не знаю, не готов ответить. Я как раз и хочу потом послушать после премьеры. Уже некоторые рецензии появились после первого показа, пресс-показа во Львове. И некоторые рецензии на просмотр фильма меня убедили в том, что ну, вот те мысли или те надежды, которые мы возлагали на то, считает ли зритель, про что мы хотели, про что мы мечтали рассказать, мне кажется, мы достаточно внятно рассказали эту историю в попытке добиться обратной связи и как раз ну, попытаться разобраться в природе этого явления. Как могли люди перешагнуть через собственный страх, как они могут и сегодня, перешагивая через собственный страх, не боясь совершать поступки, которые грозят им смертью.
Скажите, вот вы не ощущаете, что крымско-татарское культурное пространство вот за эти 3 года просто стало разорванным? Да, вот прошло, да, ну, 3 года, да, уже идет аннексия Крыма. Раньше как было? Вот большое количество представителей крымско-татарской творческой интеллигенции, оно работало то в Крыму, то в Киеве, и, может быть, одновременно и в Крыму, и в Киеве. Сейчас эти люди действительно многие остались в Киеве вместе с большим количеством политических активистов. Крымско-татарский народ остался в Крыму. Я бы даже не сказал, что можно было подумать, что сформируется некая альтернативная элита в Москве. Но ее нет. Да, вот она не формируется по понятным причинам, но мог бы кто-то подумать, что там его место, так сказать, какого-то творческого приложения. И вот так происходит такая вот граница аннексии между народом и между теми, кто должен вообще для этого народа как-то творить.
Вы абсолютно правы, потому что ну, огромная опасность в том, что чем больше будет продолжаться оккупация Крыма, тем сложнее будет поддерживать эти взаимосвязи, но по совершенно объективным причинам, потому что, несмотря на то, что есть там ну, огромное количество средств связи, там социальные сети и так далее, и мы практически ежедневно обмениваемся той или иной информацией, там культурологического ли плана, социологического ли плана, мы там друг с другом делимся какими-то новостями, включая тех, кто остался в Крыму, как бы вот в те культурные события, хотя бы на таком виртуальном уровне. Но, конечно, без непосредственного общения это очень сложно. И в этом смысле, да, разорванность есть. Но, не знаю, правильно ли будет так сказать, но, наверное, да, другого слова не нахожу. В принципе, мы ну, прилагаем, стараемся прилагать по максимуму усилий. Мы, я имею в виду, те люди, которые так или иначе связаны с культурой, крымские татары, представители крымско-татарского народа здесь, на материковой Украине, чтобы то, что нам здесь удается сделать, чтобы об этом знали, чтобы это могли, имели возможность видеть и наши соотечественники, и не только в Крыму. Потому что я знаю, что то, что там, скажем, создает Джамала, оно отзывается очень сильно и в Крыму, и не только у крымских татар. Я надеюсь, что со временем и фильм, в том числе «Чужая молитва», благодаря там, спутниковому телевидению, тоже дойдет до крымчан, до тех, кто в Крыму.
Скажите, а вот вы видите границу между украинской и крымско-татарской культурой, да, и культурным процессом? Или это одно переходит сейчас в другое? Вот как это вообще все?
Ну, не, робкие-то шаги есть. Там, если говорить на примере моей съемочной группы, то для меня это совершенно ну, замечательный...
Вот вы какой фильм снимаете, когда вы снимаете? Вы думаете об этом или это уже все не очень важно?
На самом деле, да, я крымский татарин. Для меня очень важен тот факт, что я снимал фильм, где главная героиня крымская татарка. Но, положа руку на сердце, мы хотели снять фильм о матери с большой буквы и о детях. И о том, что мы и специально выбрали такое название для нашего фильма «Чужая молитва», такое контрверсийное. С одной стороны, да, это другой язык, это по-другому называешь Всевышнего, это другая культура, другая традиция. Но когда речь идет о спасении самого дорогого, что есть у тебя в жизни, детей, искренняя молитва, сказанная на любом языке, обязательно дойдет до Всевышнего. И вот в этом смысле мне очень нравится, и я солидарен с этой фразой, которую сказал когда-то Кшиштоф Занусси, о том, что если мы пойдем в глубину веры, мы обязательно встретимся. И вот в этом смысле мы снимали кино про это. И наша съемочная группа, в которой там самое меньшее, это крымских татар на самом деле. Остальные это украинцы, русские, эстонцы, литовцы, немцы, австрийцы, израильтяне, грузины.
Это такой просто это кинематограф нашего времени, скажем так, который не делает таких узких...
Да, я очень надеюсь, что это именно так и есть, потому что когда ты находишься на территории вот некого действа, которое объединяет для того, чтобы созидать в данном случае фильм, ну, наверное, ну, для меня лично это самое комфортное существование, вот такое вот, в созидании чего-то, и неважно, на каком языке ты говоришь. В общем, я не говорю ни на одном из иностранных языков, кроме тюркских, к сожалению. Стараюсь, плохо получается, но тем не менее, вот язык кино – это один из тех инструментариев, который можно назвать универсальным для рассказа своих надежд, чаяний, болей, для того, чтобы делиться тем, что тебе дорого, для того, чтобы иногда кричать про то, что тебе важно, а иногда шепотом промолчать про то, о чем тебе болит.
Вот украинская публика, как считаете, как она будет воспринимать такое кино? Ведь на самом деле, видите, сейчас ведь скорее запрос в Украине скорее на героизм, а не на жертвенность. Не знаю, замечаете ли вы? Я думаю, что замечаете, вы же сами вели программу на телевидении, которая как раз была о людях, которые проявляют героизм.
И это тоже правда. Вы абсолютно правы. Вообще запрос и на героизм. У меня есть ощущение, что запрос на разное кино. На хорошее кино. Я пересмотрел практически все украинские премьеры и достаточно внимательно мониторю зрительский интерес и понимаю, что он достаточно широк, как от комедии, так и как раз для фильмов, где рождаются новые герои, новые страны. У меня есть надежда, что мы сняли достаточно эмоциональную, объемную историю, в которой есть место, конечно, и для сочувствия, конечно, есть место и для улыбки. Конечно, я надеюсь, что наш целевой зритель – это не только мои ровесники, там, скажем, 30+. Для меня такой, по крайней мере, сейчас небольшой показатель – это наш зритель во Львове 10 мая. Половина зрительского зала – это были люди, ну, скажем так, от 20 до 25. И то, что они спрашивали, то, что они говорили, то, чем они интересовались, позволяет мне надеяться, что фильм будет интересен не только взрослым людям.
Тату!
Дитя Бог!
Там немцы.
Ховаємо дітей. Швидко! Тепер ти найстарший. Ще не здоніє. Веди всіх у гори. Хай там що, ви повинні вижити.
В ефірі «Дороги к свободі» перед мікрофоном Віталій Портников. Май став місяцем прем'єри для фільму «Чужая молитва», який зняли відомий український, кримськотатарський кінорежисер і актер Ахтем Сеїтаблаєв. Ми пригласили Ахтема Сеїтаблаєва в нашу студію. У нього так для цього покоління розвивається Вторая мировая война. Це не щось уже совсем далеке прошло, як Отечественная война 1812 года, вот, допустим, когда-то была.
Ви абсолютно правы, і в этом тоже. Но ми отчасти спеціально, отчасти с благодарностью к этой драматургии жизни. Мало приятного в том, что в реальности это происходит, но тем не менее. Прообраз нашего немецкого офицера СС, никто иной, как Отто фон Оллендорф, который был штандартенфюрером СС, и не просто СС, а ННРБ, который занимался, кроме того, чем занималась эта подлая организация, уничтожением людей по национальному признаку. Эта структура занималась, как вы прекрасно знаете, поиском артефактов, которые подтверждают право рейха, право сверху людей на ту или иную территорию, тем самым оправдывая свои оккупационные действия. Для меня это абсолютно точная параллель сегодняшней российской оккупации Крыма и Донбасса. Но если у немцев, то бишь готов, действительно есть подтверждение археологические в Крыму, как княжество Феодора, бывшее, построено готскими племенами, то сапог российского солдата, кроме, собственно говоря, следа российского солдата, мало чего оставил из культурного наследия в Крыму. И в этом для меня большие параллели и современное звучание сегодняшнего дня. Плюс саундтрек, которым любезно предоставила Джамала, и в новой версии, которую написал наш композитор Сергей Круценко, в новой редакции симфонической, которая уже звучала на Евровидении в исполнении Джамалы, она, есть у меня такое ощущение, что она атмосферно втаскивает эту историю в сегодняшний день. И очень много параллелей в фильме, я надеюсь, которые будут прочитаны зрителям сегодняшним днем. И, по-моему, надеюсь, опять же, мы перешагнули, необходимость актуализации фильма в сторону того, что, к сожалению, такие сюжеты и такие истории склонны повторяться с людьми.
Вот мне очень интересно, как вы думаете о российской публике этом фильме. Почему? Потому что начали наш разговор о том, что действительно «Хайтарму» воспринимали с большим интересом в России. Да? Несмотря ни на какие вообще проблемы, которые были тогда политические. Но уже победа Джамала на Евровидении воспринималась очень нервозно. Хотя, в общем, песня Джамала, она не была антироссийской. Нет. Она вообще была не политическая, она была как раз песня о страданиях народа. Да. Но эти страдания народа, мне казалось, никогда никем не отрицались с собой России, да. Тем не менее, вот это уже было вот само присутствие, скажем так, крымско-татарской певицы под украинским флагом.
Песня называется 1944, это да. Абсолютно четкие ассоциации.
Да, вот это уже вызвало такое вот раздражение, что на самом деле это вот не так, это не должно так вообще выглядеть. И вот этот ваш фильм, он тоже может восприниматься как такой вот выпад.
Ну, в данном случае, прекрасно понимая, кто будет озвучивать, скажем, такого рода выпады, я буду это воспринимать как комплимент. Для меня страшнее в том, что я делаю, равнодушие. Для меня гораздо важнее, чтобы то, что мы делаем с нашей съемочной группой, то, что мы снимаем, и потом с большой надеждой на обратную связь со зрителями, для меня самое страшное – это равнодушие, если это не будет никакой эмоции, потому что мы, прежде всего, рассказываем эмоциональные истории. И если такого рода эмоции будет со стороны, ну, не знаю, журналистов российских или просто зрителей, то буду воспринимать, что, значит, мы не зря сделали наше дело. Значит, это не дает успокоиться им.
А вы не думаете, что крымско-татарского народа и к его прошлому, кстати, в самой Украине до 2014 года относились равнодушно?
Это так и есть, Виталий, вы прекрасно об этом знаете. Это так, к сожалению, есть. Но справедливости ради надо сказать, что, в принципе, так можно сказать и про украинский народ в целом. Какая бы власть ни приходила, мне кажется, она руководствовалась очень четким постулатом римлян, разделяя власть. И чем меньше мы знали друг про друга, чем больше страхов нам внушали друг про друга, другой язык, другая вера, другой цвет кожи, по-другому называем Всевышнего, ну и так далее, и так далее. Причин много можно придумать. Не то воспитание, не то географическое расположение, не там мы живем, не так разговариваем. И вот эта культурная, скажем, пропасть и пропасть незнания, в которой очень много страхов. Пока мы боимся друг друга, пока мы мало знаем друг про друга, нас есть чем отвлечь. От плохих дорог, от отсутствия верховенства права, от социальных лифтов, от мечты, что в этой стране замечательно будешь жить, ну, если не ты, ну, хотя бы твои дети и внуки, и ты каждый день что-то с этим делаешь. К счастью, конечно же, но к огромному сожалению, наверное, это огромный урок нам всем. То, что сегодня происходит. И с аннексией, оккупацией Крыма, и войной на востоке нашей страны. Я просто живу верой, что мы все украинцы, вне зависимости от национальности, ну, как политическая нация, скажем так, что мы получили достаточно сильную прививку от инфантильности, от нежелания интересоваться, от желания промолчать, от желания не заметить, от желания жить в системе, ну, такого негласного договора. Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас, и каждый в своем месте делает свой гешефт. Как там оно, во что оно вырулит, потом неважно. А пока договоримся так. Я очень надеюсь, что непростой путь, больной путь, который, конечно, нужно начинать с самого себя всегда. Со своей улицы, с дома, не знаю, со своего порога. Но я надеюсь, что мы начали идти по этому пути.
Нашим гостем сегодня был украинский и крымско-татарский актер и режиссер Ахтем Сеид Аблаев. Провел эту программу для вас Виталий Портников. И всего доброго вам, господа, увидимся.
И где ховаются? Тоді я тебе вб'ю.
Ты уже убил меня.
Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас.
Хто ці діти? Серед них є євреї?
Ні.
За кожного пійманого єврея обіцяють гроші.
Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють.
Я знаю. Але ж вони діти. Ви ж розумієте, що їх уб'ють.
Хто з байстрюків євреї?
У мене нема євреїв. Господи, зглянься на сльози мої. Прости мені мій страх і дай мені сили пройти через те, чого боюся. Відкрий моє серце більше любові, щоб її вистачило кожній дитині, як моїй власній. Як треба буде, візьми моє життя, але залиши його цим квітом.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.